Глава 16. Парадный обед. Час обеда приближался, но странное дело, эта мысль почти не тревожила Тома и уже совсем не пугала его. Утренние события внушили ему веру в себя. Бедный, испачканный сажей котенок за эти 4 дня вполне освоился с незнакомым ему чердаком. Взрослому и в месяц не сделать бы подобных успехов. Никогда еще не проявлялось так явственно умение детей легко приспосабляться к обстоятельствам. Поспешим же, благо нам дано это право, в большой зал для парадных банкетов и посмотрим, что там происходит в то время, как Том готовится к великому торжеству. Это обширный покой с золочеными колоннами и пилястрами, с расписанными стенами, с расписанным потолком. У дверей стоят рослые часовые, неподвижные, как статуи, в богатых и живописных костюмах. В руках у них алебарды. На высоких хорах, идущих вокруг всего зала, помещается оркестр. Хоры битком набиты пышно разодетыми горожанами обоего пола. Посередине комнаты на высоком помосте стол Тома. Впрочем, предоставим опять слово летописцу. В зал входит джентльмен с жезлом в руке и вместе с ним другой, несущий скатерть, которую после того, как они трижды благоговейно преклонили колени, он постилает на стол. Затем они оба преклоняют колени и удаляются. Тогда приходят двое других. Один опять-таки с жезлом, другой с огромной солонкой, тарелкой и хлебом. Подобно первым, преклонив колени, они ставят принесенное ими на стол и удаляются с теми же церемониями. Наконец приходят двое придворных, оба в великолепных одеждах, у одного из них в руках столовый нож. Простершись трижды на ковре изящнейшим образом, они приближаются к столу и начинают тереть его хлебом и солью, причем они делают это с таким страхом и трепетом, как если бы за этим столом уже восседал король. Так заканчиваются торжественные приготовления к пиршеству. Но вот мы слышим в гулких коридорах звуки рога и далекий невнятный крик: «Дорогу королю! Дорогу его светлому величеству!» Эти звуки повторяются снова и снова, все ближе. Наконец, у самых наших ушей раздаются и эти возгласы, и это военная музыка. Еще минута, и в дверях возникает великолепное зрелище. Мерной поступью входит пышная процессия. «Пусть дальше опять», — говорит летописец. Впереди идут джентльмены, бароны, графы и рыцари, кавалеры ордена подвязки. Все роскошно одеты, у всех обнаженные головы. Далее шествует канцлер между двумя лордами. Один несет королевский скипетр, а другой — государственный меч острием кверху, в красных ножнах с вытесненными на них золотыми лилиями. Далее идет сам король. При его появлении 12 труп и множество барабанов исполняют приветственный туш, а на хорах все встают и кричат: «Боже, храни короля!» Вслед за королем идут вельможи, приставленные к его особе, а по правую и по левую руку его почетная стража из 50 дворян с золочеными бердышами в руках. Все это было красиво и очень приятно. Сердце Тома сильно билось, и в глазах светился веселый огонь. Все его движения были изящны. Это изящество достигалось именно тем, что Том не делал ни малейших усилий, чтобы достигнуть его, так как он был весь поглощен и очарован радостным зрелищем и мажорными звуками. Да и трудно ли быть изящным в красивом и ловко сшитом наряде после того, как ты уже успел привыкнуть к нему? Особенно в те минуты, когда этого наряда даже и не замечаешь. Помня данные ему наставления, он отвечал на общие приветствия легким наклонением головы и милостивыми благосклонными словами. «Благодарю тебя, мой добрый народ!» Он сел за стол, не снимая шляпы и немало не смущаясь этой вольностью, так как обедать в шляпе был единственный царственный обычай, равно присущий и королям, и Кенти. Свита короля разделилась на несколько живописных групп и осталась с непокрытыми головами. Затем под звуки веселой музыки вошли королевские телохранители, самые высокие и сильные люди во всей Англии, специально отобранные по этому признаку. Но опять-таки предоставим слово летописцу. Вошли гвардейцы-телохранители с непокрытыми головами в алой одежде с золотыми розами на спине. Они уходили и входили опять, всякий раз принося новые кушанья на золотых и серебряных блюдах. Эти блюда принимал некий джентльмен в том самом порядке, как их приносили, и ставил их на стол. Между тем, как лорд, предназначенный для отведывания блюд, давал каждому из телохранителей попробовать то кушанье, которое он только что принес, дабы удостовериться, что оно не отравлено. Том отлично пообедал, хотя и сознавал, что сотни глаз впиваются в каждый кусок, который он сует себе в рот. И с таким интересом глядят, как он разжевывает этот кусок, будто перед ним не еда, а взрывчатое вещество, угрожающее разнести его на мелкие части и разбросать по всему залу. Он старался быть очень медлительным в каждом движении и вдобавок не делать ничего самому, а ждать, пока специально предназначенный для этой цели придворный не опустится перед ним на колено и не сделает за него то, что надобно. В течение всего обеда Том ни разу не попал в просак, блистательный успех без малейших промахов. Когда обед кончился, и Том удалился в окружении пышной свиты под радостный стук барабанов, веселые звуки фанфары, громогласные приветствия толпы, он почувствовал, что хотя обедать публично не такое уж легкое дело, все же он готов претерпевать эту пытку по нескольку раз в день, если такой ценой он может избавиться от других, более неприятных и тяжких обязанностей своего королевского звания. Глава 17. Король Фуфу I. Майлз Гендон торопливо прошел весь мост до Саутворского берега, зорко всматриваясь в каждого прохожего в надежде настигнуть тех, кого искал. Но надежда его не сбылась. Расспрашивая встречных, он проследил часть их пути на Саутворке, но там следы обрывались, и он совершенно не знал, что ему делать дальше. И все же до самого вечера он продолжал свои поиски. Ночь застала его усталым, голодным, а от цели он был так же далек, как и раньше. Он поужинал в харчевне Табард и лег спать, решив на другой день встать пораньше и обшарить весь город. Однако он долго не мог уснуть и рассуждал сам с собой таким примерно образом. Предположим, мальчику удастся убежать от негодяя, выдающего себя за его отца. Вернется ли он в Лондон в свое старое жилье? Нет, потому что он будет бояться, как бы его опять не поймали. Что же он сделает? В целом мире у него есть один единственный друг и защитник – Майлз Гендон, и он, естественно, попытается разыскать своего друга, если только для этого ему не понадобится возвращаться в Лондон, и подвергать себя новым опасностям. Он, безусловно, направится к Генденхоллу, так как знает, что Майлз держит путь туда, в родной дом. Да, дело ясное. Надо, не теряя времени тут, в Саутворке, двинуться через Кент на Монксголм, обыскивая по дороге леса и расспрашивая прохожих о мальчике. Вернемся теперь к пропавшему без вести маленькому королю. Оборванец, который, по словам трактирного слуги, подошел будто бы тут же на мосту к королю и молодому человеку, на самом деле не подходил к ним, но следовал за ними по пятам. В разговор с ними он не вступал. Левая рука его была на перевязи, и на левый глаз был налеплен большущий зеленый пластырь. Оборванец слегка прихрамывал и опирался на толстую дубовую палку. Молодой человек повел короля в обход через Саутворк, мало-помалу приближаясь к большой проезжей дороге. Король начинал сердиться, говорил, что дальше не пойдет, что не подобает ему ходить к Гендону, что Гендон обязан явиться к нему. Он не потерпит такой оскорбительной дерзости, он останется здесь. Молодой человек сказал: «Ты хочешь остаться здесь, когда твой друг лежит раненый в лесу? Ладно, оставайся». Король сразу заговорил по-другому. «Раненый!» — воскликнул он. «Кто посмел его ранить?» «Впрочем, об этом потом. А сейчас веди меня, веди! Скорее, скорее! Что у тебя, свинцовые гири на ногах? Ранен? Поплатится же за это виновный, будь он хоть сыном герцога!» Лес был еще довольно далеко, но они быстро дошли до него. Молодой человек осмотрелся, нашел воткнутый в землю сук, к которому была привязана какая-то тряпочка, и повел короля в чащу. Время от времени им попадались такие же сучья, служившие, очевидно, путеводными вехами. Наконец они дошли до поляны, где увидели остатки сгоревшего крестьянского дома, а рядом с ним полуразрушенный сарай. Нигде никаких признаков жизни. Полная тишина кругом. Молодой человек вошел в сарай, король быстро вбежал за ним. Никого. Бросив на молодого человека удивленный и недоверчивый взгляд, король спросил, где же он? В ответ раздался издевательский смех. Король пришел в ярость, схватил полено и хотел кинуться на обманщика, но тут еще кто-то издевательски захохотал над самым его ухом. То был хромой бродяга, следовавший за ним по пятам. Король повернулся к нему и гневно спросил: «Кто ты такой? Чего тебе надо здесь?» «Брось эти шутки и перестань бушевать», — сказал бродяга. «Не так уж хорошо я перерядился, чтобы ты не мог узнать родного отца. Ты не отец мне, я тебя не знаю. Я король. Если это ты похитил моего слугу, так найди и верни его мне, или ты горько раскаешься». Джон Кенти ответил сурово и внушительно: «Я вижу, что ты сумасшедший, и мне неохота наказывать тебя, но если ты вынудишь меня, я тебя накажу. Здесь твоя болтовня не опасна, потому что здесь некому обижаться на твои безумные речи. Но все же тебе следует держать язык за зубами, чтобы не повредить нам на новых местах. Я убил человека и не могу оставаться дома, и тебя не оставлю, так как мне нужна твоя помощь. Я переменил свое имя и хорошо сделал. Меня зовут Джон Гоббс, а тебя — Джек. Запомни это покрепче. А теперь отвечай, где твоя мать, где сестры? Они не явились в условленное место. Известно тебе, где они?» Король угрюмо ответил: «Не приставай ко мне со своими загадками. Моя мать умерла, мои сестры во дворце». Молодой человек чуть было опять не захохотал, но оскорбленный король сжал кулаки, и Кенти, или Гоббс, как он теперь называл себя, удержал своего спутника. «Гуга, не дразни его, он не в своем уме, а ты его раздражаешь. Садись, Джек, и успокойся, сейчас я дам тебе поесть». Гоббс и Гуга стали о чем-то тихо разговаривать между собою, а король, чтобы избавиться от их неприятного общества, отошел в полумрак, самый дальний угол сарая, где земляной пол был на целый фут покрыт соломой. Король лег, укрылся за неимением одеяла соломой и весь ушел в свои мысли. У него было много горестей, но какими ничтожными казались они перед великим горем, утратой отца. Имя Генриха VIII заставляло трепетать весь мир. При этом имени каждому рисовалось чудовище, дыхание которого все разрушает, рука которого умеет лишь карать и казнить. Но для мальчика были связаны с этим именем только сладостные воспоминания, и образ, который он вызывал в своей памяти, дышал любовью и лаской. Он припоминал свои задушевные разговоры с отцом, с нежностью думал о них, и неудержимые слезы, струившиеся по щекам, свидетельствовали о глубине его горя. День клонился к вечеру, и мальчик, истомленный своими невзгодами, заснул спокойным, целительным сном. Много времени спустя он не мог сказать, сколько именно, еще не совсем проснувшись, лежа с закрытыми глазами и спрашивая себя, где он и что с ним случилось, он услыхал над собою унылый, частый стук дождя по крыше. Ему стало хорошо и уютно. Но через минуту это чувство было грубо нарушено громким говором и хриплым смехом. Неприятно пораженный, он высвободил из соломы голову, чтобы посмотреть, что тут происходит. Непривлекательную и страшную картину увидел он. В другом конце сарая, на полу, ярко пылал костер. Вокруг костра в зловещем красном свете лежали в повалку на земле бродяги и оборванцы. Ни в снах он не видел, ни в книгах не встречал подобных созданий. Здесь были мужчины, высокие, загорелые, с длинными волосами, одетые в фантастические рубища. Были подростки с жестокими лицами, такие же оборванные. Были слепцы нищие с повязками или пластырями на глазах. Были калеки с костылями и деревяшками, больные с гноящимися кое-как перевязанными ранами. Был подозрительного вида разносчик со своим коробом, точильщик ножей, лудильщик, цирюльник, каждый со своим инструментом. Среди женщин были совсем молодые, почти девочки, были и старые, сморщенные ведьмы. Все они кричали, шумели, бесстыдно ругались, все были грязны и неряшливы. Было здесь и трое младенцев с какими-то болячками на лицах и несколько голодных собак с веревками на шее. Они служили слепцам-поводырями. Ночь уже наступила. Пир только что кончился. Начиналась оргия. Жбан с водкой переходил из рук в руки. Раздался дружный крик. «Песню! Песню! Пой, летучая мышь! Пой, Дик, и ты, безногий!» Один из слепцов поднялся на ноги и приготовился петь. Сорвав и швырнув на пол пластыри, закрывавшие его вполне здоровые глаза и доску с трогательным описанием причин его несчастья. Безногий освободился от своей деревяшки и на двух совершенно здоровых ногах стал рядом с товарищем. Затем оба загорланили веселую песню, а вся рава нестройно подхватила припев. Когда дело дошло до последней строфы, полупьяный хор, увлекшись, пропел ее всю с самого начала, наполняя сарай такими оглушительными, гнусавыми звуками, что даже стропила задрожали. Вот как примерно звучал бы конец этой вдохновенной песни в переводе с воровского языка, на котором она была сложена. «Притом прощай, не забывай, уходим в путь далекий, прощай, земля, нас ждет петля, и долгий сон глубокий. Нам предстоит висеть в ночи, качаясь над землею, а нашу рухлядь палачи поделят меж собою. Затем пошла беседа, но уже не на воровском языке, он употреблялся только тогда, когда было опасение, что подслушивают враждебные уши. Из разговора выяснилось, что Джон Гоббс не был здесь новичком, он и раньше водился с этой шайкой. Потребовали, чтобы он рассказал, что с ним было в последнее время, и когда он объявил, что случайно убил человека, все остались довольны. Когда же он прибавил, что убитый священник, все очень обрадовались и заставили его выпить с каждым по очереди. Старые знакомые радостно приветствовали его, новые гордились возможностью пожать ему руку. Его спросили, где он шатался столько месяцев, на что он ответил: «В Лондоне лучше, чем в деревне, и безопаснее, особенно в последние годы, когда законы стали такие строгие и их приказывают так точно соблюдать. Если б не это убийство, я остался бы в Лондоне. Я уже совсем решил навсегда остаться в городе, но этот несчастный случай все спутал». Он спросил, сколько теперь человек в шайке. Атаман ответил: 25 овчин, верстаков, напильников, кулаков, корзинщиков, да еще старухи и девки. Большинство здесь остальные пошли на восток. Слова из воровского жаргона, обозначающие различные категории воров, нищих и бродяг. Большинство здесь, остальные пошли на восток по зимней дороге, на заре и мы пойдем за ними. В этом благородном обществе я не вижу Уэна, где он? Бедняга, он теперь в преисподней, питается там серой, она слишком горяча для его изысканного вкуса. Его еще летом убили в драке. Грустно мне это слышать, Уэн был человек способный и отважный. Правильно, черная Бесс, его подруга, все еще с нами, но только сейчас ее нет. Ушла на восток бродяжничать. Красивая девушка, хороших правил и примерного поведения. Никто не видал ее пьяной больше 4 раз в неделю. Она всегда себя держала строго. Я помню, хорошая девчонка, достойная всяких похвал. Мать ее была куда распущеннее, не умела себя соблюдать. Пренесносная старуха и злющая, но зато умна как черт. Ее ум и погубил. Она была такой отличной гадалкой и так ловко предсказывала будущее, что прослыла ведьмой. Ее изжарили, как велит закон, на медленном огне. Я был даже растроган, когда увидел, с каким мужеством она встретила свою горькую участь. До последней минуты она ругала и кляла толпу, которая на нее глазела, а огненные языки уже лизали ей лицо, и ее седые космы уже трещали вокруг старой ее головы. Я говорю, она всех кляла и ругала, а уж ругалась она, можно 1000 лет прожить и не услыхать такой мастерской ругани. Увы, ее искусство умерло вместе с ней. Остались слабые и жалкие подражатели, но настоящее руганье теперь не услышишь. Атаман вздохнул. Слушатели тоже сочувственно вздохнули. На минуту компания приуныла, так как даже самые огрубелые люди не лишены чувствительности и изредка способны предаваться грусти и скорби в таких, например, случаях, как этот, когда таланты и искусство погибают, никому не перейдя по наследству. Впрочем, щедрый глоток из жбана, снова пущенного в круговую, скоро рассеял их тоску. «А больше никто не попался из наших приятелей?» — спросил Гоббс. «Кое-кто попался. Чаще всего попадаются новички, мелкие фермеры, которые остаются без крова и без куска хлеба, когда землю у них отнимают под овечьи пастбища. Такой начнет просить милостыню, его привяжут к телеге, снимут с него рубаху и стягают плетьми до крови, забьют в колоду и высекут. Он опять идет просить милостыню. Его опять угостят плетьми и отрежут ему ухо. За третью попытку к нищенству. А что ему, бедняге, остается делать? Его клеймят раскаленным железом и продают в рабство. Он убегает, его ловят и вешают. Сказка короткая, и рассказывать ее недолго. Поплатился и еще кое-кто из наших, да не так дорого. Встаньте-ка, Йокилбрэнг и Годж, покажите ваши украшения. Названные встали и, стащив с себя лохмотья, обнажили спины, исполосованные старыми зажившими рубцами от плетей. Один откинул волосы и показал место, где было когда-то левое ухо, другой показал клеймо на плече, букву «В» и изувеченное ухо. Третий сказал: «Я Йокил. Когда-то был я фермером и жил в довольстве, была у меня и любящая жена, и дети. Теперь нет у меня ничего, и занимаюсь я не тем. Жена и ребята померли, может, они в раю, а может, и в аду, но только, слава Богу, не в Англии. Моя добрая, честная старуха-мать ходила за больными, чтобы заработать на хлеб. Один больной умер, доктора не знали от чего, и мою мать сожгли на костре, как ведьму, а мои ребятишки смотрели, как ее жгут, и плакали. Английский закон. Поднимите чаши, все разом, веселей. Выпьем за милосердный английский закон, освободивший мою мать из английского ада. Спасибо, братцы, спасибо вам всем. Стали мы с женой ходить из дома в дом, прося милостыню, таская за собою голодных ребят. Но в Англии считается преступлением быть голодным, и нас ловили и били в трех городах. Выпьем еще раз за милосердный английский закон. Плети скоро выпили кровь моей Мэри и приблизили день ее освобождения. Она лежит в земле, не зная обиды и горя. А ребятишки? Ну, ясно, пока меня по закону гоняли плетьми из города в город, они померли с голоду. Выпьем, братцы, один только глоток, один глоток за бедных малюток, которые никогда никому не сделали зла. Я опять стал жить подаянием, протягивал руку за черствой коркой, а получил колоду и потерял одно ухо. Смотрите, видите этот обрубок? Я опять принялся просить милостыню. И вот обрубок другого уха, чтобы я не забывал об английском законе. Но все же я продолжал просить, и, наконец, меня продали в рабство. Вот на моей щеке под этой грязью клеймо. Если смыть эту грязь, вы увидите красное «Р», выжженное раскаленным железом. «Раб». Понятно ли вам это слово? Английский раб. Вот он стоит перед вами. Я убежал от своего господина, и если меня поймают, будь проклята страна, создавшая такие законы, я буду повешен. Звонкий голос прозвучал в темноте. Ты не будешь повешен, с нынешнего дня этот закон отменяется. Все повернулись туда, откуда раздался голос, и увидали быстро приближающуюся фантастическую фигурку маленького короля. Когда он вынырнул на свет и стал отчетливо виден, со всех сторон полетели вопросы. «Кто это? Что это? Кто ты такой, малыш?» Немало не смущаясь этих удивленных и вопрошающих глаз, мальчик ответил с царственным достоинством. «Я Эдуард, король Англии!» Раздался дикий хохот. Не то насмешливый, не то восторженный, уж очень забавно показалась шутка. Король был уязвлен, он сказал резко: «Вы невоспитанный бродяги, так вот ваша благодарность за королевскую милость, которую я вам обещал!» Он бронил их гневно и взволнованно, но его слова тонули среди хохота и глумливых восклицаний. Джон Гоббс несколько раз пытался перекричать бродяг, и, наконец, это ему удалось. Он сказал: «Друзья, это мой сын, мечтатель, дурак помешанный. Не обращайте на него внимания. Он воображает, что он король». «Разумеется, я король», — обратился к нему Эдуард. «И ты в свое время убедишься в этом себе на горе. Ты сознался, что убил человека. Тебя вздернут за это на виселицу». «Ты задумал выдать меня? Ты?» «Да я своими руками!» «Потише, потише!» — прервал его силач-атаман, бросаясь на помощь королю, и одним ударом кулака свалил Гоббса на земь. «Ты, кажется, не уважаешь ни королей, ни атаманов? Если ты еще раз позволишь себе забыться в моем присутствии, я сам вздерну тебя на первый сук». Потом обернулся к его величеству. «А ты, малый, не грози товарищам и нигде не распускай о них дурной славы. Будь себе королем, коли тебе с дуру пришла такая охота. Но пусть от этого никому не будет обиды. И не называй себя королем Англии, потому что это измена. Мы, может быть, дурные люди и кое в чем поступаем неладно, но среди нас нет ни одного подлеца, способного изменить своему королю. Все мы любим его и преданы ему. Сейчас увидишь, правду ли я говорю. Эй, все разом! Да здравствует Эдуард, король Англии!» Клич оборванцев прозвучал как гром, и ветхое здание задрожало. Лицо маленького короля на миг озарилось радостью. Он слегка наклонил голову и сказал с величавой простотой: «Благодарю тебя, мой добрый народ!» Этот неожиданный ответ вызвал неудержимый взрыв хохота. Когда шум немного утих, атаман выговорил твердо, но добродушно: «Брось это, мальчик, это неумно и нехорошо. Если тебе так уж хочется помечтать, выбери себе какой-нибудь другой титул». Лудильщик громко предложил: «Фу-фу первый, король дураков!» Титул сразу понравился. И все заорали, надрывая глотку: «Да здравствует Фу-фу первый, король дураков!» Они гикали, свистели, мяукали, хохотали. «Тащите его сюда, мы его коронуем! Мантию ему, скипетр ему, на трон его!» Все эти возгласы и 20 других посыпались разом, и не успел несчастный мальчик перевести дух, как его короновали жестяной кастрюлей, завернули его, как в мантию, в рваное одеяло, посадили, как на трон, на бочку и дали в руку вместо скипетра паяльную трубку лудильщика. Потом все кинулись перед ним на колени с насмешливыми воплями и издевательскими причитаниями, вытирая мнимые слезы рваными грязными рукавами и передниками. «Смилуйся над нами, о сладчайший король! Не попирай ногами твоих ничтожных червей, о благородный монарх! Сжалься над твоими рабами и осчастливь их королевским пинком! Приласкай и пригрей нас лучами твоей милости, о палящее солнце единовластия! Освети землю прикосновением твоей ноги, чтобы мы могли съесть эту грязь и стать благородными! Удостой плюнуть на нас, о государь, и дети детей наших будут гордиться воспоминанием о твоей царственной милости!» Но самую удачную шутку отколол весельчак-лудильщик. Колено преклоненный, он сделал вид, что целует ногу короля. Тот с негодованием оттолкнул его ногой. Тогда лудильщик стал подходить каждому по очереди и выпрашивать тряпку, чтобы завязать то место на лице, которого коснулась королевская ножка, говоря, что после такой чести оно не должно подвергаться грубому влиянию воздуха и что теперь он наживет себе состояние, всюду показывая это место по 100 шиллингов за один взгляд. Это было так уморительно, что вся орава млела от восхищения и зависти. Слезы стыда и гнева стояли в глазах маленького монарха. «Если б я их тяжко обидел, они не могли бы поступить со мной более жестоко, но я обещал им милость, и вот как отблагодарили они меня». Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.